Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Вопрос рублем».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. В Москве прошел митинг правозащитников. На Украине зашли в тупик переговоры о формировании коалиции. ЕС готов начать переговоры о сближении с Турцией. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России прошел митинг правозащитных и общественных организаций. По оценке нашего корреспондента, в акции «Свободным людям. Свободная страна» участвовали более 500 человек. Митингующие пришли к Соловецкому камню под лозунгами «Нет политзаключенным», «Нет дедовщине», «Нет операции «Преемник». Говорит член политсовета партии «Союза правых сил» Леонид Гозман.
Эти лозунги «нет президенту-преемнику» — это лозунги даже не против конкретных фигур. Это лозунги против ситуации, в которой за тебя заранее решат, кто будет твоим президентом в следующие 4, а скорее всего 8 лет.
Сказал Леонид Гозман в интервью корреспонденту «Радио Свобода». Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии на пост руководителя Верховной Рады. Личные амбиции лидера социалистов Александра Мороза разрушили переговоры по созданию коалиции, говорится в распространенном сегодня заявлении «Нашей Украины». Очередной раунд переговоров о создании коалиции, состоявшийся в субботу в Киеве, закончился безрезультатно. В Риге избит африканец. О нападении, произошедшем в субботу, стало известно только сегодня. Из Латвии передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Нападению подвергся член национально-культурного общества «Афролат» Кристофер Эйюгбо. Нападавшие, двое сильно подвыпивших молодых людей, ударили его бутылкой по голове. Кристофер был доставлен в больницу с диагнозом сотрясения мозга. Злоумышленники были тут же задержаны, и им было предъявлено обвинение в хулиганстве. Однако, по имеющейся сейчас информации, это обвинение будет переквалифицировано на статью за разжигание межнациональной розни. И в таком случае нападавшим грозит лишение свободы сроком до 5 лет. В настоящий момент в Рижском окружном суде рассматривается дело 17-летней скинхедки Агнесы, умудрившейся покалечить двух студентов из Шри-Ланки. Власти бьют тревогу и предупреждают о росте местной скинхедской организации. Президент Латвии и Сейм Латвии неоднократно обращались к жителям Латвийской Республики с призывами к толерантности. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Главы МИД Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии провели в Сухуми встречу при закрытых дверях. Сообщается, что Сергей Шамба, Валерий Лицкай и Мурат Джиоев обсуждали перспективы признания независимости трех республик. Встреча министров прошла накануне прибытия в Сухуми лидеров Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии. Во вторник Сергей Багапш, Игорь Смирнов и Эдуард Кокуйты проведут неформальную встречу. Официальные переговоры назначены на 14 июня. В Москве в воскресенье совершено нападение на гражданина США. Его избили, после чего похитили сумку, в которой находились 100 тысяч евро, видеокамера и документы. Американец госпитализирован.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке на окраине города Баакуба в результате американского авиаудара убиты 7 боевиков Аль-Каиды. По сообщению командования США, уничтоженные экстремисты входили в руководство Аль-Каиды в Ираке, лидер которой Абу Мусаба Заркауи был ликвидирован при аналогичных обстоятельствах на прошлой неделе. В понедельник в Багдаде были обнародованы результаты вскрытия тела Заркауи. Представитель американского командования сообщил на пресс-конференции.
Причиной смерти стала травма легких. Взрывная волна от двух бомб вызвала сильнейшее повреждение легких и внутреннее кровотечение. Эти повреждения невозможно было обнаружить при внешнем осмотре тела, а лишь после вскрытия. Что касается анализа ДНК, Федеральное бюро расследований США прислало нам результаты тестов, и они подтверждают, что погибший Аз Заркауи.
Сказал представитель американского командования в Ираке. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Подписанию документа препятствовал Кипр, который требовал, чтобы до начала переговоров Анкара признала государство греков-киприотов. В ходе встречи удалось смягчить позицию кипрской делегации. Министры иностранных дел ЕС договорились также начать переговоры о присоединении к Евросоюзу с Хорватией, а также официально признали независимость Черногории от Сербии. В Багдаде в результате взрыва бомбы в понедельник погибли 6 человек, еще 12 получили ранения. По сообщениям полиции, мина, заложенная на обочине дороги, взорвалась, когда мимо проезжал автобус с рабочими, говорит водитель автобуса.
Перед нами ехали три машины. Мы следовали за ними, и вдруг прогремел взрыв. Поднялось огромное облако дыма и пыли. Что плохого мы сделали? Разве мы преступники? Я вез рабочих из металлических мастерских. Они не работают на американцев или на иракскую армию. Это просто рабочие.
Говорил очевидец теракта. В воскресенье у города Баакуба в результате взрыва заминированного автомобиля погибли четверо иракских военнослужащих. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил сегодня член руководства ЕС Хавьер Солана. Ранее представитель иранского правительства Галам Хосейн Эльхам назвал пакет предложений, разработанных постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, шагом вперед в споре по ядерной проблеме. Он подчеркнул, однако, что Тегеран по-прежнему не намерен обсуждать свое право вести обогащение урана. В Вене сегодня проходит совещание руководства Международного агентства по атомной энергии. В центре внимания – иранская ядерная программа. В Афганистане в результате авиаударов и антитеррористических рейдов сил коалиции афганских военнослужащих за минувшие сутки убито по меньшей мере 27 талибов. Как сообщил афганский генерал, операции проводятся в южных провинциях Афганистана – Урузган и Кандагар. По его данным, среди убитых один из ближайших помощников лидера талибов Муллы Омара. Подал в отставку Сьорн Йенсен Петерсон, глава Временной администрации ООН в Косово. По словам дипломата, это сделано по личным мотивам. Посланник ООН Марти Ахтисари заявил вчера, что в конце июля, вероятно, пройдет очередной раунд переговоров о будущем статусе Косово с участием представителей косовских албанцев и властей Сербии. Большинство населения Косово албанцы настаивают на предоставлении краю независимости. Белград стремится сохранить Косово в составе Сербии, хотя с 1999 года край находится под управлением международной администрации. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Здравствуйте. Позвольте поздравить радиослушателей и наших гостей с праздниками, с Троицей, с Днем России, нужно подчеркнуть. И наша тема сегодня праздничная – счастье и деньги. Счастье и деньги. На эту тему сегодня вместе со мной рассуждают два эксперта. Эксперт Алена Красникова, очень известный телевизионный режиссер. Я назову несколько ее программ. Вы их, конечно, все знаете. Например, программа «Белый попугай» режиссера Алена Красникова. Или программа «Поговорим о странностях любви». Или программа «Тайны великих». Разные программы, но что-то вы, конечно, знаете. И Антон Панасенко, человек, известный в узких кругах, скажем так. Он ресторатор. Я бы назвала бы его еще инвестором в винопродукты, и человек, который несколько лет назад добился титула «Лучший сомелье России». Тименчик занимается бизнесом, занимается им достаточно своеобразно. И у меня вопрос к нашим гостям, первый вопрос. Скажите, Алена, скажите, Антон, есть ли зависимость между количеством вложенных в ваш продукт денег и успехом продукта? И что еще нужно, кроме денег, Алена?
Конечно, есть прямая зависимость между деньгами и телевизионными программами. И, конечно, нет ничего приятнее огромного бюджета, на который можно делать хорошие программы. Вообще, как говорит Козьма Прутков, писал, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но богатые бывают иногда больны плохим вкусом или плохим воображением. И вот иногда эти деньги могут повлиять как раз отрицательно на продукт.
Антон, как вы считаете, у вас совсем другой бизнес?
На мой взгляд, работают те же самые правила. Главное, чтобы денег не было слишком мало. Если бизнес недофинансирован, он тоже не получится. С другой стороны, главное, чтобы, когда ты делаешь ресторан, не создать памятник деньгам. Особенно это возникает такая опасность, особенно часто, если нет у команды профессионалов, есть только деньги.
Алена, вот когда говорят о связи между телевизионным творчеством деньгами и каким-то счастьем. Обычно принято вспоминать такое старое телевидение, старые голубые огоньки, дикторов тех времен, которые ходили в платье из ткани а-ля школьница, потому что отпускалось 8 рублей, как сейчас помню, в месяц на одежду для дикторов. И говорили, вот тогда, да, вот были продукты, не то, что сейчас. Тогда без денег делали. Что происходит сейчас? Почему сейчас нельзя без денег? Или есть без денег, но нет рейтинга? Расскажите, как это?
Так, я задумалась.
Что же нужно нашему телевидению сейчас? Деньги или зритель, которому больше некуда деваться, как это было раньше? Что нужно вкладывать в программу, кроме денег, чтобы смотрел зритель?
Ну, действительно, пример советского телевидения, он очень правильный. Вообще есть мнение, что художник должен быть голодным. И так, наверное, и было по-своему, и давало очень хорошие результаты. Потому что действительно КВН еще из тех времен, и, в общем-то, действительно гордость наша национальная, это вот телевидение тех лет. Сейчас, наверное, что-то меняется, потому что иные технологии, нету такой вот уже заботы государства, да, такой крыши, под которой хоть бедно, но стабильно жили люди. И, конечно, вливание денежное, они необходимы. Вопрос, вот для чего эти деньги, на что они нацелены? То ли на какой-то кратковременный успех, на большую популярность от пиар-работы, или же, наоборот, на некую творческую, созидательную цель для признания, уважения зрителей, профессиональности какой-то и долгий успех программы.
Но вы специалист. Вот скажите, когда вы делаете программу, например, делаете программу, которую вам хочется делать, вот количество денег вложенных. Зритель будет смотреть картинки, фонтаны, взрывы, бассейны, салюты, звезд, или все-таки он хочет чего-то другого?
Мне кажется, все перечисленное изумительно. Очень приятно смотреть на звезды, очень приятно любоваться фонтанами. И чем лучше картинка и больше денег, конечно, лучше. Вопрос только для чего? Мы же часто видим, все смотрим телевизор, какие-то очень помпезные проекты, которые широко рекламируются, потом появляются и ровно исчезают через месяц так же бесследно. С другой стороны, в общем, опять-таки, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. И, конечно, когда сочетаются деньги и творчество, и они идут на какую-то нормальную, рациональную задачу, то, в общем, и результат бывает хороший.
Мне кажется, что кроме нефти и газа в России стремительно развиваются еще две отрасли. Это телевидение и вот насчет пожрать. Хорошие рестораны, плохие рестораны, закусочные и прочее, 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 прочее. Вы со мной согласитесь, Антон, что я причислила ваш бизнес к самым успешно развивающимся? Или все-таки эти душещипательные истории о том, что люди вложили все свои деньги в ресторан, народ не ходит, все разорились и умерли, они имеют под собой какой-то смысл?
Такие истории случаются сплошь и рядом. Дело в том, что рынок действительно растет очень быстро, и квалифицированных кадров на всех не хватает, несмотря на активное переманивание друг у друга, он их. Дело в том, что зачастую люди, имеющие один-другой лишний миллион, действительно строят памятник деньгам, не позаботившись о том, чтобы внутри великолепного, практически дворцового интерьера работала команда настоящих профессионалов. В связи с этим действительно такие места прогорают со временем, потому что людям, помимо интерьера, который зачастую стоит как раз больше всего, нужна вкусная еда и хорошее вино. При этом желательно выходить из такого заведения без ощущения, что у тебя украли бумажник. Поэтому мы занимаем своеобразную нишу. Она как раз адресована тем, кто любит именно поесть.
Ваш секрет мы узнаем через несколько секунд. Мы сейчас идем на анонс и очень быстро вернемся.
Все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Вопрос рублем» и ее ведущая Ольга Романова. Я напомню нашу тему «Счастье и деньги». Если хотите, успех и деньги. У нас в гостях телережиссер Алена Красникова и ресторатор Антон Панасенко. И как раз перед анонсом Антон начал рассказывать о том, что же все-таки нужно, как он считает, как ресторатор, человеку, который пришел пообедать, поужинать или просто провести время, почему это не всегда получается, несмотря на бурный рост отрасли.
На мой взгляд, наиболее важной вещью является профессионализм. Более того, очень важна, так сказать, честность. Потому что, когда ты делаешь ресторан честный, люди приходят, видят, что все правильно, они начинают видеть, что помимо стереотипных ресторанов, мы все знаем, что сложился определенный стереотип ресторанов, такого ресторатора-жулика, это сложилось еще с советских, может быть, даже с царских времен, он, в общем-то, не до конца верен. И бывают люди, которые действительно, которым нравится то, что они делают, люди, посетители таких заведений это чувствуют. И очень важно, чтобы у людей, работающих в ресторане, была харизма, которую я вижу в способности передавать свое хорошее настроение, удовольствие от того, что ты делаешь, передавать твоим гостям. И люди это чувствуют, им нравится твое место.
Вот ведь всем нужна харизма. Я была уверена, что харизма нужна политическим лидерам и в телепрограмму. Но ресторану тоже нужна харизма, рестораторам. Я напомню наш адрес электронный mail@radio-svoboda.ru. И призываю вас, наших слушателей, соглашаться или не соглашаться с нашими гостями. Готовясь к этой программе, я нашла несколько очень любопытных историй про деньги и счастье. Вот, например, одно высказывание президента Российской ассоциации рекламных агентств Владимира Истафьева. Он сказал, что не существует прямой зависимости между количеством денег, вложенных в тот или иной политической силой в рекламную кампанию в средствах массовой информации, и реальным успехом на выборах. В политике тоже нет связи между вложенными деньгами и реальным результатом. Или вот еще в Челябинске. Оказывается, в Челябинске совсем недавно была выстроена потрясающая какая-то новая методика рейтингования брендов. При разработке методики основой явилось стремление создать условия, при которых успешность бренда будет определяться не только его известностью и, как следствие, размером бюджета, но и другими показателями, которые говорят о восприятии бренда и продукта потребителями. И тут я вспомнила знаменитую историю про крошку Сорти. Я напомню нашим слушателям. Дело в том, что это был такой эксперимент. Одно рекламное агентство, не буду называть какое, очень крупное, изобрело эту крошку Сорти как бренд и раскрутило ее в телевизоре. Продукта не было. И потом этот бренд был уже продан под нечто, что продается сейчас. То есть рекламировался несуществующий продукт. Отсюда у меня вопрос к вам, Алёна, к вам, Антон. Можно ли продать зрителю, посетителю ресторана, можно ли продать то, чего не существует? Или о чем неизвестно, хорошо это или плохо? То есть можно ли продать людям задорого, никому неизвестного, ну, прохожего, сделать его звездой? И можно ли сделать, можно ли продать бутылку вина, которую никто ничего не знает, но тоже какие-то бешеные деньги? Мы знаем, что это делается, а зачем? Вот можно ли и зачем?
Можно, безусловно. Это все зависит от профессионализма коллектива телевизионного. И, безусловно, практически из любого человека можно сделать, ну, не актера или певца, но, найдя его какие-то сильные стороны, можно сделать звезду. Это только вопрос технологии.
То есть деньги, технология, звезда.
Абсолютно, да. А ради чего? Наверное, только ради денег. Либо ради интереса, если вот, ну, вот какой-то творческий спор, да, и вот ты сделал свою Галатею, ты Пигмалион. Может быть, да, но только, конечно, в общем, только с деньгами это возможно.
Антон, сколько случаев мы знаем, когда люди покупают задорого продукт, которым они вообще ничего не знают? Это вот бизнес, когда есть какие-то другие продукты? Что это?
Зачастую цена на вино может взлететь до небес совершенно бесплатно, когда какой-нибудь очень авторитетный винный критик поставит вину высшую оценку, например, 100 баллов. Мне самому известен случай, когда мне предлагали купить всего за $250 австралийское десертное вино, немножко покопавшись в интернете, которое, естественно, получило 100 баллов одного очень известного винного критика. Покопавшись чуть в интернете, я нашел сайт двухгодичной давности, до того, как это вино этого же урожая получило этот рейтинг, оно стоило 12 австралийских долларов. Зачастую такие вещи делаются. Я не думаю, что здесь вкладываются в это какие-то деньги, потому что, ездя по винодельням и видя немало из них, таких, где за деньги все, что можно сделать для качественно за деньги, все это сделано. Тем не менее, вина, да, они хорошие, но тем не менее, они не стоят безумных денег. Иногда здесь просто элемент везения, и поэтому вот в вопросах вина это зачастую не работает. Особенно, что если мы говорим о высшем ценовом сегменте. Что касается ресторанов, иногда действительно продается заранее что-то такое известное. Мы знаем, что когда какая-нибудь известная сеть или известный ресторатор анонсирует, что скоро он откроет такой-то ресторан, естественно, с первого дня в его очередном проекте будет не протолкнуться, будет очень много людей. И, собственно, да, это никому неизвестное местоположение и что-то становится звездным.
А скажите, вот если, например, мой опыт с Аленой, с режиссером Аленой, разочаровавшись в средствах массовой информации, придем на рынок, ну, придем к вам и решим открыть, ну, не знаю, хороший ресторан или столовую, или кафе, или ну, что-то еще. Посоветуете ли вы нам с этим связываться? Что именно вот, открыть двум крошкам? И сколько это будет стоить? В Москве, в Екатеринбурге, расскажите про страну. Вот ваш бизнес. Совершенно понятно, что нужно для того, чтобы быть богатым и счастливым в нефти. Да? Надо договориться с правительством, с губернатором, с олигархом, купить вышку. Это будет стоить там порядка 100 миллионов долларов. Все, да, и качайся спокойно, договаривайся с Транснефтью. Там все понятно. А вот в вашем бизнесе как-то вот нам не очень понятно.
В нашем бизнесе есть своя специфика. Заключается она в том, как и в любом, наверное, бизнесе в Москве, в частности. Главное, когда ты открываешь свой проект, чтобы ты не работал на арендодателя, чтобы ты все-таки работал на себя, потому что все представляют, какие аренды в Москве.
И наверное, это везде так.
И это создает определенные трудности, именно поэтому зачастую закрываются недавно открывшиеся заведения. Прежде всего, очень важно застраховать себя от слишком высокой арендной платы. После этого, когда уже есть где делать ресторан, надо обязательно понимать, с кем. И очень важно, чтобы ты сам к этому серьезно относился. То есть это не была бы для тебя игрушка какая-то, которую ты будешь делать левой рукой и иногда наведываться. Надо жить в этом ресторане, тогда он будет получаться. Очень важно делать именно так, как ты веришь. Если ты считаешь, что правильно делать вот так, делай это, люди видят твою честность, а главное – проникнутость идей, это оценят обязательно и будут к тебе приходить.
Сейчас я закончу с Антоном с алкогольной темой и быстренько вернемся на телевидение. Скажите, Антон, у меня сразу к вам два вопроса. Во-первых, очень заметно сейчас, ну, по крайней мере, в Москве, отсутствие какого-то привычного набора вин, причем не только там грузинских, молдавских, о чем очень много говорили, но и там чилийских, какого-то ряда французских вин. Их просто нет. И очень много в ресторанах этого нет. Что происходит, что случилось? Вопрос второй. С 1 июля, как известно, очень беспокоятся парфюмеры, что их приравняли к алкогольной продукции. И я прочитала возмущение парфюмеров, что, оказывается, для того, чтобы переоборудовать парфюмерный магазин под торговлю алкоголем, надо заплатить в общей сложности порядка 600 тысяч рублей. То есть это что это? Вы и торгуете вином, у вас вино идет в ресторане. Вот скажите, а, почему нет вина? Б, почему теперь это все так дорого?
Ну, скажем так, у нас вино есть, потому что мы позаботились о том, чтобы оно было, и запаслись.
Вам сказали в правительстве, что, Антон, запасайтесь, сейчас всем будет хана?
Нет, в общем-то, муссировались слухи о новом законодательстве еще с декабря, и инсайдеры бизнеса уже знали об этом.
Что за законодательство? Расскажите, что случилось? Почему нет вина?
Изменилось акцизное законодательство, ввели новые образцы акцизных марок.
А их не напечатали, судя по всему.
Новую систему маркировки, когда каждую бутылку, где бы ты ее ни взял, по штрих-коду можно всю историю каждой отдельно взятой бутылки отследить. Полностью ее путь от производителя до того момента, как она попадает к вам в руки.
То есть вы считаете, что этот путь был правильный?
У нас зачастую правильные идеи делаются неправильно. Зачастую делаются неуклюже. Точно так же, мало того, что не успели напечатать вовремя эти акцизные марки и создали определенный дефицит вина в стране и ажиотаж вокруг вина, также дали слишком маленький срок. С 1 июля не будут действовать старые акцизные марки. И что делать с вином, зачастую коллекционным, который требует многолетней выдержки и не имеющим при этом новой акцизной марки, непонятно никому. Зачастую вот у нас такие вот неуклюжие шаги делаются. Никто не думает о том, что это не бутылка водки, которую действительно за месяц можно реализовать, а о том, что вина коллекционные и зачастую действительно требуют многолетней выдержки перед тем, как они могут быть поданы посетителю. Поэтому создался дефицит вина во многом от того, что не успели люди завести новые партии вина с новыми акцизными марками. Более того, он усилится после 1 июля, когда те стоки вина, которые у людей есть, занимающихся винным бизнесом, они будут попросту заморожены. Им нельзя будет легально торговать этим вином.
Грузинского нет, молдавского нет, стоки заморожены. Я надеюсь, дорогие радиослушатели, что в праздничный день у вас с этим нет больших проблем. И что делать? Я просто вижу, как Лена взволнована, я взволнована. И что нам делать после 1 июля? Когда-то марки, наверное, пойдут рано или поздно. Ну, в конце концов, вино кончится и у правительства, да? Рано или поздно оно кончится.
К сожалению, наш выбор будет первое время ограничен такими известными, я не постесняюсь назвать их, зачастую супермаркетными марками вина. И, собственно, придется нам выбирать из того, что завезут в первой волне с новыми акцизными марками. А со временем, конечно же, если опять мы не будем менять законодательство с марками, со временем это стабилизируется. Я думаю, что к концу года уже все будет как раньше.
Какая тема у нас все-таки? Деньги и счастье, мы быстро-таки ушли в глубокую экономику. Алена Евгеньевна, поэтому у меня и вас, к вам вопрос довольно, наверное, экономический. Вот как вы считаете, вот совсем недавно, в конце мая, в начале июня, очень успешный канал СТС, где вы не работаете, поэтому я уж совсем могу спрашивать все как есть, такой развлекательный, такой очень быстро набирающий вес, захватывающий аудиторию, обгоняющий канал НТВ. Все у него хорошо, и сериалы у него, и прекрасная няня, и красивый тоже родиться не надо, не обязательно. Кстати говоря, тоже деньги и счастье здесь, вот красота и счастье тоже очень много связано. И вот в этом году, в мае, в июне, он вышел на IPO. IPO – это Initial Public Offering, это первичное размещение акций, проросло это дело в Нью-Йорке. И вдруг не пошло, не пошло. И были все, в общем, удивлены, почему российский канал первый раз вышел на зарубежный рынок. Все ожидали какой-то ажиотации, а не пошло. Вот только что на прошлой неделе закрылся российский газетный форум в Кремле, где глава гильдии периодических изданий Леонид Макарон говорил, что российский рынок самый бурно развивающийся, российский рынок средств массовой информации, в него же надо вкладывать. А вот, пожалуйста, вышел передовик, и ничего не случилось, никого он не заинтересовал.
С СТС мне непонятно, потому что, мне кажется, как раз они очень успешно реализуют западную модель, и абсолютно вот эти все их удачные, успешные проекты сериальные, они прекрасное воплощение как раз подобных западных продуктов. Я не экономист, не понимаю.
Тогда все-таки больше к творчеству идем. В конце прошлой недели стало известно, что Михаил Горбачев и Владимир Познер написали письмо президенту Путину, где обосновали необходимость устройства в России общественного телевидения. И написали, что для общественного телевидения не годится ни частный телеканал, и те государственные, которые сейчас есть, тоже не годятся. Вот скажите, вот общественное телевидение, на ваш взгляд, то есть телевидение для общества, для зрителя, не для рейтинга, вот каким оно должно быть? То есть когда деньги общества, уж я не знаю, как они будут туда собираться, каким образом, но вряд ли из бюджета, раз это общественный канал, хотя нужно политическое решение. Как вы считаете, вот мы здесь все сидим, в общем, тоже граждане России, члены общества. Как вы считаете, что вот мы хотим, что общество хочет от телевидения, которое может быть свободным от рекламы, от заказухи, от погони за рейтингом? Каким оно должно быть?
О, это просто мечта, и говорить об этом можно бесконечно. Потому что, мне кажется, может быть, если говорить очень схематично, это должен быть канал «Культура», только очень-очень богатый. Потому что, конечно, я бы делала это по принципу того, что отсутствует на центральных каналах или присутствует в каком-то одном аспекте. Ну, вот условный юмор, он весь сейчас сведен только там, ну, не знаю, к 10 определенным лицам одного направления. Имени Петросяна.
Я сейчас прерву Алены, мы идем на новости, а потом после новостей две эти темы снова соединю в одну.
каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России прошел митинг правозащитных и общественных организаций «Свободным людям. Свободная страна». Митингующие выступали против цензуры в СМИ, дедовщины в армии, в защиту политзаключенных. Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии на пост руководителя Верховной Рады. Последняя группа американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки маневров «Си-Бриз-2006», покинула Украину. У резервистов истекает двухнедельный срок призыва, а Верховная Рада пока не приняла закон о пребывании в стране иностранных военных. Главы МИД Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии провели в Сухуми встречу при закрытых дверях. Обсуждались перспективы признания независимости трех республик. В Москве в воскресенье совершено нападение на гражданина США. Его избили, после чего похитили сумку, в которой находились 100 тысяч евро, видеокамера и документы. Американец госпитализирован. В Ираке сегодня в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 12 человек, десятки получили ранения. В Багдаде мина, заложенная на обочине дороги, взорвалась, когда мимо проезжал автобус с рабочими. Погибли 6 человек, жертвами другого взрыва в иракской столице стали 4 человека. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. В Ираке на окраине города Баакуба в результате американского авиаудара убиты 7 боевиков Аль-Каиды. По словам командование США, уничтоженные экстремисты входили в руководство Аль-Каиды в Ираке.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Это Ольга Романова, и наш вопрос рублем сегодня стоит так. Счастье и деньги. Что нужно для счастья, кроме денег, и есть ли в деньгах счастье? У нас в студии два эксперта. Творцы, которые все-таки имеют каждый день дело с деньгами или с деньгами, уж как вам будет угодно. Это Алена Красникова, я напомню, режиссер таких программ, как «Белый попугай», «Поговорим о странностях любви», «Тайны великих», они выходили на разных каналах в разное время. И Антон Панасенко, ресторатор, сомелье и большой специалист по винам в смысле их, как я понимаю, закупки, продажи и всякого разного под них оборудования. То есть два творца, которые, в принципе, каждый день приходят к нам в дом своими продуктами, телевидением или бутылочкой хорошего Бужоле, условно говоря. И мы пытаемся выяснить и у Алены, и у Антона, есть ли успех, есть ли счастье, есть ли прямая зависимость этих приятных вещей, нашего удовольствия, от вложенных денег? Мы прервались на вопросе к Алене по поводу общественного телевидения. Каким, как кажется специалисту, профессионалу, телевизионщику, вот как думает телевизионщик и режиссер, то есть производитель картинки, которую мы видим каждый день, каким зритель, то есть общество, хочет видеть телевидение, то есть ваш конечный продукт, который, в общем, освобожден от проблемы зарабатывания денег, потому что это общественное телевидение. Каким должен быть продукт, освобожденный от зарабатывания денег?
Что в слове «общественное» как раз и заложен ответ, потому что он должен все-таки как-то, этот канал, способствовать развитию общества, то бишь все-таки, чтобы оно было интеллектуальным, чтобы оно было познавательным, чтобы был хороший вкус, и, безусловно, чтобы оно было национальным, потому что, когда бесконечные кальки идут, даже очень удачные и очень хорошие, хочется альтернативы, ну, нечто своего. Это не исключает ведь другие каналы. Если весь юмор сосредоточен там к двум направлениям имени Петросяна и его компании, мы видим это на каждой кнопке, то, соответственно, ровным счетом мне бы хотелось увидеть нечто иное. Ну, соответственно, вот только в этом. Что-то альтернативное и отсутствующее сейчас всюду.
Я почему сейчас ушла на общественное телевидение, потому что, вот на мой, может быть, не очень просвещенный и очень испорченный вкус, все-таки слово общественность, общественник, общественное и общепит, общественное питание, оно имеет абсолютно какие-то одинаковые корни. Это то, что нужно публике хорошо и недорого поесть, посмотреть хороший... Алёна, не согласна.
Нет, но есть светское общество, ведь зачем же
зачем
это...
Вы, да. А зачем вы делите общество на светское и не светское? Вы думаете, этим зрителям нужны разные продукты?
Нет, я не думаю, но просто если общепит и общество, то это совершенно... Ну, общество, мне кажется, сейчас уже стало в ваших устах, Ольга, нечто таким нарицательным. С другой стороны, мне кажется, общество – это прекрасное, в общем, слово и прекрасное понятие.
Мне почему кажется, дурное общественное общество? Питание – это тоже очень неплохо.
Я думаю, нет, что нет. Нас объединяет то, что мы даем людям то, чего они требовали еще от своих императоров в Риме, именно хлеба и зрелищ.
Так, Антон, вот вам проще. Вы каждый день имеете дело со своими клиентами, с потребителями, которые приходят и говорят, нам не нравится, пересолено, там, пережарено, или вот еще вот этой газировки полстакана, да? Вы понимаете. А вот как это понять с телевидением, когда есть только рейтинги? То есть сразу идет вложенные деньги, вот они, пришедшие зрители. И не факт, что это удобоваримо, не факт, что у вас не будет расстройства желудка после просмотра рейтинговой программы, в которую вложено много денег. Да? Вот далеко не факт. Если у вас связь между желудком там, и последствиями это близко, то в телевизоре это довольно далеко.
Но я бы хотел сказать, что у нас как раз то, что мы делаем, скорее больше про счастье, чем про деньги. Потому что мы имеем такое счастье позволить себе человеку, который требует в нашем заведении, например, водки, просто сказать, иди в другое заведение. И, собственно, можем смело делать то, что нам нравится, а именно там, мы видим свою миссию в том, чтобы как можно больше людей стало пить больше вина в ущерб потреблению крепкого алкоголя, который есть, на мой взгляд, концентрат. Никто же не ест концентраты. И мы свободны в этом, потому что, на самом деле, если бы мы подходили к делу более коммерчески, мы бы потакали каждому желанию клиента. Мы же все-таки, как, наверное, то самое общественное телевидение, пытаемся нести разумное, доброе, вечное. И, собственно, что-то проповедовать даже в какой-то степени в наших заведениях.
Вот поэтому у нас сегодня такое странное сочетание режиссера, ресторатора, ресторатор и режиссер, потому что Алена Красникова, режиссер... необычное для нынешнего телевидения. Алена снимает, вот я вам перечислила программы, те, которые могли идти либо на старое советское телевидение, либо на культуре сейчас, да, либо на канале не для всех. Все-таки это просветительские, публицистические программы, не знаю, там, о жизни Саввы Морозова и его роли в русской революции. И программы, которые сейчас все-таки не приносят самого большого рейтинга успеха, но тем не менее зритель есть, и он этого хочет, потому что ну, нельзя же все время смотреть, как Антон сказал, пить водку, да, нельзя же все время смотреть какие-то концентраты. То же самое Антон, тоже очень странный ресторатор, который хочет делать вкусно, может быть, даже и не для всех, вкусно, достаточно недорого и при этом с хорошим вином.
И главное, правильно.
Да, как-то правильно. Вот вам в этой концепции, потому что и Алена Евгеньевна, я понимаю, и ваши программы, они себе в убыток или нет, кстати?
Нет, они никогда не были в убыток. Более того, у меня не всегда были какие-то особенно изысканные программы. Я делала тоже и телевизионный «Макдональдс». И мне кажется, что все-таки вот смысл здесь в таком внутреннем коде, который есть в этой программе, она может быть профессиональна или непрофессиональна. Потому что то, что вижу я и слышу вот в телевизионных кругах, это появилось последние несколько лет, ну, весьма пренебрежительное отношение к зрителю, вот к той массе зрителей, которые смотрят, что people хавает. И это абсолютно нормально, говорится уже всюду.
Ну, смотрите, как people have it, относятся и к телевидению, и к ресторанам.
Абсолютно, да. И тут, мне кажется, не важно, будешь ты делать программу о сковородках, да, или о высших сферах. Она может быть интересна и приятна, и главное, уважать и любить тех людей, кому ты это делаешь. Вот это, к сожалению, сейчас, ну, не исчезло и, конечно, не исчезнет. Ну, несколько вот выдавливается просто, и это мы видим все на экранах, и об этом-то, в общем, все говорят. Некой такой массой продукции, которую делают люди, которые делают это быстро, получают деньги, получают свое счастье, и исчезают.
Алена, Алена! Голубушка, о чем вы говорите? Внутренний икон — это прекрасно. Но я вот, вот скажите, может быть, не каждый вас поймет, но вот объясните. Антон попытается объяснить. Вы же имеете опыт, у вас есть имя, вы признанный режиссер. Почему бы вам не бросить всех этих ваших Вертинских, всех ваших Экзюпери, там, Жан-Поль Сартров, да, не заняться производством вот идет жвачки. Для вас будет. Деньги, эфиры, славы. Почему? Вот внутренний код, хорошо. И все.
Нет, Ольга, я как раз говорю, что можно делать и жвачку, и она будет хорошая, и зубы от нее будут белые. Ровно нет. Я считаю, что это может сочетаться. Вопрос только отношений и уровень, на котором ты делаешь, и я и жвачкой занимаюсь. С удовольствием.
Антон, по-моему, вы не согласны.
Ну, у нас немножко другой подход, у меня, моего партнера. Мы себя считаем счастливыми людьми, потому что то, что мы делаем так, как нам хочется, как мы считаем это правильным. Поэтому у нас работа и хобби совпадают. Пусть работа приносит меньше денег, чем она приносила бы, если бы мы шли абсолютно коммерческим путем. Но зато нам не надо тратить те самые заработанные с трудом деньги, наступив себе на горло, на какое-то хобби. Хобби, оно в работе, и это уже дорогого стоит.
Слушайте, ну у вас дорогой бизнес, хорошо. Алена работает на телевидении. У телевидения есть какие-то акционеры, и в конце концов, ну, Алёна главная боль, чтобы был успех ее программ. Но при этом Алена не вкладывает сюда свои деньги. Но вы-то рискуете своими деньгами. Но почему бы? Ну, каждый хочет быть богатым и здоровым, да, успешным, нежели бедным и больным. Вы рискуете своими деньгами. Может быть, вам открыть какую-то там сеть, не знаю, дорогих ресторанов или там дешевых пирожковых, но много. А у вас же семья, дети.
Ну, как сказал папа одного моего друга, когда-то мне эта фраза запомнилась на всю жизнь, что бедный не тот, у кого мало, а тот, кому мало. И этот принцип мне очень нравится. Как и, собственно, моего партнера. Естественно, стараешься заработать побольше, но при этом не наступая на горло собственной песни, чтобы работа все-таки оставалась хобби. И когда ты делаешь что-то с увлечением, вот повторюсь, людям это нравится, обязательно найдутся те, кто это оценит, кто будет любить твои заведения и, собственно, приходя в них, тебя поддерживать.
Я не хочу считать ваши деньги, но в первую часть программы вы, наверное, недоответили. А сколько стоит ресторан?
Ну, надо мной, наверное, будут смеяться те, кто открыл те рестораны, названия которых всем в Москве хорошо известны, но если не считать самого помещения, то ресторан можно открыть и за 100-150 тысяч евро.
Это какой будет ресторан?
Это будет вот такой, как у нас. Это будет хороший ресторан. Если поездить за границу, видно, что многие из ресторанов, в которых есть 2-3 звезды Мишлена, они не тратятся на золотые туалеты, потому что это все придется закладывать в цены. Это мы говорим о честном ресторане, где все очень вкусно, но при этом позолота не капает с потолка, где ты не замираешь, тебя не перехватывает дыхание от пафоса, который вокруг тебя. И, собственно, как и много таких заведений в странах Средиземноморья, ну и еще много где. Атмосфера такого семейного бизнеса, когда ты приходишь туда, и видно, что здесь работают люди, которые делают одно дело, делают его хорошо.
Мне очень понравилось словосочетание «честный ресторан». Как-то вот вообще честный бизнес привыкли, а вот честный ресторан, оно так пока еще как-то немножко даже режет, непонятно, что это. То есть я поняла немножко, вывела вашу формулу счастья в бизнесе и с деньгами. Это честный ресторан. Честный ресторан, когда ты вкладываешь свои деньги, получаешь это в удовольствие, и когда ты видишь клиента, ты не хочешь его ограбить. И при этом клиент уходит довольный, и То есть вот такое сочетание.
И он потом приходит назад довольный.
То есть сочетание не вкладывать много, не это главное, а вкладывать... Ну, все получается, как обычно, как у ремесленников, вкладывать душу.
Надо, да, надо не вкладывать в лишнее, я бы так сказал. Потому что мы никогда не будем экономить на хорошем оборудовании, но мы никогда не будем делать золотой туалет.
Гораздо вопрос сложнее для восприятия. Я хотела спросить у Алены, сколько стоит программа? Давайте обозначим программу, некую программу. Ну, допустим, она выходит полчаса раз в неделю. Телевизионная программа. Это развлекательная программа. В ней участвуют несколько звезд. Ну, и, допустим, она такая с образовательным уклоном, образовательно-развлекательная. Это может быть какая-то викторина, или это какая-то публицистика. Занимательная такая. Сколько стоит такая программа?
Ну, если это хорошая, действительно, со звездами, со студией, с хорошими операторами. Ну, я беру хороший профессиональный уровень, ну, 15-20 тысяч.
Это один выпуск программы?
Да, да.
То есть это надо вложить в один выпуск программы?
Да.
Без студии, без операторов?
Нет, со студиями, с операторами я беру полную смету абсолютно со всеми зарплатами.
15-20 тысяч – это евро? Долларов? Или?
Долларов.
15-20 тысяч долларов. А сколько в ней должно быть рекламы, чтобы она себя оправдала?
Ну, вы знаете, это зависит от того, на каком канале это идет, какая цена там. Это просто зависит, ну, у первого свой бюджет, там, я не знаю, у канала «Звезды» и другие. Поэтому я не могу сказать, я рекламой не занимаюсь.
Нет, но вы как режиссер, как творец, вы, в принципе, имеете право сказать, что вот мне такая вот цельная программа, вот как Антон говорит, знаете, вот мой ресторан с водкой, да, вот не ходить. Вы можете сказать, как режиссер, что, знаете, у меня вот не может быть программа разбита рекламными блоками, или все-таки вот воля творца на телевидении, она сейчас мало что значит?
Ну, она очень мало что значит, это нормально абсолютно, с другой стороны, ну, это может решать владелец канала, его экономика, это нормально. С другой стороны, если это развлекательная программа, то и пускай перебивают, а если это, например, ну, какая-то трагедия, ужас, там, ну, я не знаю, какие-то национальные бедствия, это плохо, на мой взгляд, и бестактно бывает. Ну, я ничего против рекламы не имею, честно сказать.
Я напоминаю, это программа «Вопрос рублем». Ее ведет Ольга Романова. И «Вопрос рублем» о деньгах и о счастье, и об их соотношении в жизни, и об их взаимозависимости мы задаем ресторатору Антону Панасенко и режиссеру телевидения Алене Красниковой. Алена, вот скажите, пожалуйста, можно ли сейчас вот в современных наших российских условиях делать программы приятные зрительскому глазу, размещать их, ну, не знаю, там, на коммерческих каналах, на государственных каналах, и все-таки собирать рейтинги, не вкладывая какие-то громадные суммы?
Конечно, можно, абсолютно.
Так почему же этого не делать, как вы считаете?
Ну, вы знаете, не выходит каменный цветок, и не так легко это, в общем-то, и добиться. С другой стороны, наверное, есть определенный момент, знаете, вот такой волнообразный, да, вот, когда есть цивилизация, потом приходят варвары, потом они отступают, и снова создается цивилизация. Вот сейчас, ну, есть некий такой, мне кажется, скачок вниз по вкусу. Я говорю только о себе и о своих друзьях, которые смотрят телевидение. Мне кажется, это все равно изменится и как-то будет сведено к нулю, и будет возрождение, и будут новые какие-то вещи. Хотя и сейчас много хорошего на телевидении, оно есть, и много.
Цивилизация, варвары. Вот ведь мне очень понравилось это сравнение, что когда есть цивилизация, то больше какой-то пищи для ума, и люди склонны производить что-то для других людей не на потребу, а на размышления, на хорошее умственное пищеварение, да, а когда приходят варвары, то продукты становятся меньше. Но получается, что таких программ сейчас немного, и таких вот честных ресторанов сейчас немного, пищи для ума и пищи для желудка, потому что народ не хочет делать или народ не хочет ходить. Вот почему таких честных ресторанов, например, да, или программ, почему их мало, Антон?
Я думаю, что сейчас в ресторанном бизнесе как раз еще продолжается волна, которая началась где-то в середине 90-х. То есть это рестораны интерьера, рестораны пафоса. Но постепенно таких ресторанов, как наш, будет становиться больше и больше, прежде всего потому, что в все больше людей, которые когда-то, 10-15 лет назад, начинали официантами или барменами, постепенно будут становиться рестораторами. То есть, как тот самый солдат, наконец, может стать генералом. И они будут воплощать свое видение, и, пройдя весь путь в ресторане снизу доверху, зная слабые и сильные места всех тех мест, где им довелось работать, они будут создавать свою, так сказать, работу над ошибками. Поэтому я думаю, что таких ресторанов, как наши, будет становиться больше и больше.
То это есть идет новое... движение снизу, идет движение снизу в вашем бизнесе.
Да, это будет новая волна такая.
То есть и можно надеяться на развитие цивилизации.
Да, я не думаю, что она захлестнет те рестораны модные и пафосные, которые существуют.
Но они тоже должны быть, пусть будут.
Они обязательно должны быть, и во всем мире это существует. Просто у нас начинает потихонечку заполняться та самая ниша, которая заполнена. Потому что в той же Италии и во многих других странах очень модные и дорогие рестораны существуют бок о бок с честными. Это могут быть рестораны для одних и тех же людей, но по разному случаю. У нас же тоже клиентура абсолютно та же самая, что и в лучших, самых дорогих ресторанах Москвы. И это просто дело, так сказать, повода, куда пойти.
Речь идет, я просто пытаюсь объяснить радиослушателям, речь идет у Антона очень небольшая сеть, очень небольших и таких без рекламных винных ресторанов с хорошим вином и хорошая еда. Это без пафоса, это деревянные столы, деревянные каменные стены, но это качественно, вкусно и в ценовых пределах, которые просто радуют глаз.
При этом я хочу отметить, что зачастую винная посуда у нас намного лучше, чем в самых дорогих ресторанах. Не в плане, может быть, там, позолота или чего-то еще, но это самое
правильное. Это, почему?
Потому что здесь профессиональный подход к делу. И мы знаем, что, чтобы вино подать правильно, обязательно нужна правильная посуда.
Ну, в общем, вы фанат своего дела, я имею в виду вина. Алён, вот смотрите, Антон говорит, что очень тоже любопытную вещь. Посмотрите, он говорит, что вот в его бизнесе происходит движение все-таки от варварства к цивилизации, оно начинается. И приходят, посмотрите, люди снизу, те, которые работали официантами, барменами, они поднимаются и потихонечку открывают свое дело, уже зная, как надо, и отучая, наверное, каких-то своих старых владельцев, ну, как не надо, когда открывали рестораны с катками черной крови и прочее, прочее. Но вот, глядя на сегодняшнее телевидение, все-таки видишь состояние вот то самое, наверное, до, кругом катки с черной крой, малиновые шторы, бархатные кисти, такое подбольшое декольте. Все-таки гуляем пока так. А вот какого-то движения на телевидении в другую сторону вы не замечаете пока?
Ну, как движение, нет. Безусловно, есть талантливые люди, хорошие программы, и есть, безусловно, хорошие продукты телевизионные. Но движение пока не замечаю, уверена, что оно скоро начнется. Ну, это просто невозможно. Все-таки традиции русского телевидения, советского телевидения очень большие. Это одно из лучших телевидений в мире. Я смотрю во всех странах, и, конечно, даже сейчас все равно оно хорошее и профессиональное.
Ну вот когда с вами, Алена, говоришь о бизнесе, вы сразу говорите, что вы там ничего не понимаете, вы творец, и вы будете делать программы, которые вы считаете нужным, а нужна жвачка, будете делать жвачку. Но посмотрите, когда читаешь интервью с телевизионными режиссерами сейчас, да, и особенно, когда читаешь интервью с людьми, которые делают сериалы, особенно такие сериалы, которые выпекаются как пирожки, я не говорю там про Александра Прошкина, например, конечно, нет, боже упаси, то понятно, что мы говорим с, в общем, даже не с творцами, а с людьми бизнеса, потому что они про бизнес говорят охотнее, и им это понятнее, нежели какой-то скучный творческий процесс. Вот как от этого телевидению уберечься? И надо ли вообще уберегаться от этого? Может быть, действительно, телевидение такая же отрасль народного хозяйства, как нефть или рестораны, или как, я не знаю, как ткацкая промышленность какая-нибудь?
Ну, у всех свои радости и возможности. Как говорят, что актер счастливый и нищий. Поэтому, ну, бывают там актеры-бизнесмены, да, они меньше играют, но больше денег делают. Потом, ну, что говорить о мыле? Есть все равно жанры какие-то, понимаете, высокохудожественные, а есть, ну, какие-то, ну, не знаю, просветительские программы о детях, о их воспитании, да? Мне интересно
сейчас
делать...
Сейчас уже о новостях говорят, да, как о бизнесе.
Безусловно, конечно, ну, во всем, наверное, заложено. Но мне интереснее заниматься творчеством. Кто-то же должен это делать, правда? Вот кто-то деньги делает, а кто-то пироги печет. Ну, нормально, у каждого своя направленность.
А если бы у вас, Алена, были бы деньги, там появились деньги, вы бы вложили бы их в телевидение или, да, скорее бы в рестораны?
Я бы в телевидение все-таки вложила, но ходила бы в хорошие честные рестораны.
Ну, тогда бы, наверное, у вас не осталось денег ходить на хорошие рестораны. И вы бы вложили бы вот в свой продукт, который вы делаете, в просветительский, публицистический, или все-таки вы вложили бы деньги, ну, не знаю, во что-то все-таки быстрое, привлекательное,
только
прибыльное,
свой,
рейтинговое.
Только в свой, безусловно, но это абсолютно, он может быть развлекательным. Я не считаю, что развлекательность и познавательность должны вот так вот далеко друг от друга стоять. Это хорошо сочетать, чтобы было и забавно, и весело, и при этом не тупо.
Значит, я так сейчас посчитаю, вам нужно, чтобы вложить в свои программы, 20 тысяч евро стоит программа, 5 недель в месяц, 100 тысяч, итого 1 200 000. Так, неплохо. Значит, а ресторанный бизнес, говорит, ресторан стоит, как говорит Антон Шпак, говорит, неплохой бизнес, где-то 100, 120, 150 тысяч
150.
Евро или долларов, хотя неважно.
Евро, да, пожалуй.
Да, все-таки есть некоторая разница. Скажите, пожалуйста, Антон, вот ровно такой же вопрос к вам, просто напоследок. То же самый вопрос. Деньги, хорошо, свалившие с неба, заработанные, упавшие, выигранные в лотерею, как угодно, вы вложили бы только в рестораны?
Поскольку я люблю вкладывать в то, в чем я хорошо понимаю, а ничего, кроме ресторанов, я делать не умею, думаю, что только в рестораны. Ну, может быть, по совету какого-нибудь своего хорошего знакомого в недвижимость.
Для вас все-таки счастье не в прибыли, а в работе?
В работе, которая не убыточна, скажем так. То есть, когда важен только результат, это, конечно, работа. Когда важен сам процесс, а не результат, это игра. Работа все-таки должна быть работой. Но важно, чтобы элементы игры в ней присутствовали.
Гляжу на Алену. Скажите, Антон, а художник должен быть голодным?
Периодически. Он не должен забывать чувство голода. Иначе он будет пресыщен.
У нас все в порядке с этим. Ну, вообще, конечно, не в деньгах, в счастье. И вот я вспомнила анекдот, когда в Крым в санатории приезжает очень богатый человек и говорит директору, что сюда приедет мой папа, и я вложу очень большие деньги, чтобы ему было хорошо. Говорит, нет проблем, конечно. Это первое. Вместо гальки белый-белый песок, как мука. Нет проблем. Волна 20 сантиметров не выше, но нет-нет-нет, это речь идет еще о дополнительных несколько миллионов долларов. Так, теперь, чтобы все птицы, они летели с севера на юг, и не иначе, и солнце бы всходило ровно напротив лежака моего папы. Но еще 20 миллионов долларов. Проходит 2 недели, папа приезжает, выходит из машины, белый песок, волны 20 сантиметров, птицы с севера на юг, солнце напротив лежака. Он говорит, сынок, всегда тебе говорил, не в деньгах счастье.
И на этой оптимистической и поучительной ноте, не в деньгах счастье, мы благодарим, что в этот праздничный день к нам пришли Алена Красникова, телевизионный режиссер, и Антон Панасенко, ресторатор. Не в деньгах счастье. И выясняла это, ставила вопрос рублем, Ольга Романова. До встречи в понедельник.
После зрительного опознания было установлено, что это предположительно Азаркавы.
Я думаю, что менять конституцию под конкретного человека – это неправильно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе расследования было выявлено, что мошенничал генерал с квартирами.
Справедливой компенсации писателю Хантке может быть только Нобелевская премия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.